Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать социологическое исследование, организованное фондом «Индем» и посвященное бытовой коррупции в России. В каких сферах российской жизни более всего распространено это явление? Как меняется ситуация в последние годы? Видят ли люди успехи в борьбе с коррупцией на государственном уровне? Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем», и политолог, эксперт Московского центра «Карнеги» Николай Петров. А по телефону участие в программе принимает Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы мы ждем на пейджер. В Москве телефон 660-1046, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы можете также нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Владимир Львович, расскажите, пожалуйста, об исследовании. Что, по вашим наблюдениям, в нем самое главное и самое интересное?
На мой взгляд, самое главное в этом исследовании все-таки то, что оно прошло, потому что, ну, так вот получается у нас, что углубленное исследование бытовой коррупции нам удается проводить раз в 5 лет. И вот это вот был очередной, так сказать, замер. Причем это не просто опрос мнения граждан, а это анализ практики, которая у нас, так сказать, распространена. И вот эта вот практика, на мой взгляд, показывает определенную такую стабилизацию вот этого вот явления социального, бытовой коррупции. Но здесь есть разные оценки причин. Моя оценка такая, что просто больше и платить взяток, и давать взяток наши сограждане уже физически не могут. И поэтому вот эта вот стабилизация наблюдается в течение последних 5 лет. Но, в принципе, уровень этой коррупции все-таки следует оценивать как довольно высокий, потому что довольно высокие размеры взяток, и довольно часто они даются. И самое главное, на мой взгляд, что, к сожалению, когда наш гражданин попадает в определенную ситуацию, которую мы называем коррупционной, то есть когда у него либо просят взятку, либо он понимает, что взятку надо давать, вообще говоря, с высокой вероятностью эта взятка будет. Вот это вот, на мой взгляд, очень негативное такое явление в нашей жизни.
Насколько я понимаю, вы в аналитическом отчете об исследовании делаете все-таки вывод о некотором сжатии рынка бытовой коррупции, об уменьшении ее, да?
Ну, рынок действительно несколько уменьшается, в частности, он уменьшается относительно общего размера ВВП нашего. Это действительно так, и составляет этот рынок, ну, очень немного, то есть это, ну, где-то там 0,42% от, значит, ВВП. Ну, в общем, можно сказать, что это очень мало, но... С другой стороны, если посмотреть на большинство наших граждан, на их доходы, на уровень, ну, как бы, прожиточного минимума, то, что у нас называется, то мы увидим, что взятки с этим сравнимы. Следовательно, просто больше граждане взяток давать не могут, на мой взгляд. Ну и самое главное, это надо еще посмотреть на то, что мы называем деловой коррупцией, то есть коррупцией во взаимоотношениях частного бизнеса с органами власти. А вот здесь вот она растет, по данным буквально недавним МВД, средний размер взятки по уголовным делам 300 тысяч рублей, это в среднем только, причем это не берутся самые крупные контракты. То есть фактически происходит следующее, что граждане платят максимум того, что они могут, по моим оценкам, я на этом не настаиваю, а большую часть денег наши чиновники берут с бизнеса.
Николай Петров, вы знакомы с результатами исследования фонда «Индем», как бы вы его прокомментировали?
Ну, мне кажется, очень интересное исследование, я очень внимательно его прочитал. Особенно меня волнует и интересует региональный разрез, а исследование проводилось по 70 регионам, причем оно репрезентативно по этим регионам, поэтому можно делать выводы относительно региональной картины коррупции, а не только общих ее размеров. И в этом смысле, мне кажется, исследование, оно и заказано было, собственно, Минэкономразвития, да, оно носит вполне такой инструментальный характер. То есть его выводы можно использовать для того, чтобы каким-то образом строить реальную, а не просто исходящую из каких-то призывов борьбу с коррупцией.
А что вы думаете, собственно, о выводах, которые сделали ученые?
Но мне кажется, что когда мы говорим о коррупции, очень опасно скатиться в какой-то или безосновательный алармизм, или наоборот говорить о том, что то, что у нас есть, это проскальзывает и в исследовании. Это, скажем, результат того, что крепостное право сделало с значительной частью страны. То есть вот такая у нас социально-культурная детерминированность, и что ж тут поделаешь. Поэтому я с некоторым подозрением отношусь к цифрам, о которых сказал Владимир, о 300-тысячном среднем размере взятки в деловой коррупции, который якобы, по словам МВД, вырос чуть ли не на порядок.
Это данные МВД, это не наши.
Да-да-да, это МВД, чуть ли не на порядок за год. И я в этом усматриваю обычный фокус МВД. Когда приходит новый начальник, он говорит о колоссальной преступности, чтобы дальше по мере своей службы каждый год рапортовать о постоянном снижении этого уровня. Поэтому это цифры экспертные, цифры взятые, как мне кажется, немного с потолка, и я с гораздо большим интересом отношусь к тому, что я вижу в исследовании Индема. Это исследование очень серьезное, интересное, честное, с выводами очень нетривиальными.
И, Кирилл Кабанов, что вы думаете о тех тенденциях, которые удалось выявить социологам? Или, возможно, у вас наблюдения какие-то другие? Вот действительно ли сжимается рынок бытовой коррупции в стране?
Дело в том, что, Верюх, здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад тебя слышать. Я согласен с Владимиром, но в той части, что коррупция больше развиваться не может. Она, в принципе, заняла, как рынок, как бизнес, заняла все необходимые позиции, ниши. Она заполнила всю систему. И есть устоявшиеся тарифы. Почему, Владимир говорит, люди не могут больше платить? Да есть тарифы, которые люди могут платить на коррупционные услуги, низовой коррупции. А если мы говорим о данных МВД, мы всем их путаем. Здесь данные МВД – это средняя физическая температура по больнице. Это объединенные данные по всем возбужденным делам по взяткам. Их средняя арифметическая. Просто это банальная цифра. Она ничего не показывает. Она показывает, что уровень взятчиков и их взяток стал больше, которые задерживаются сотрудниками милиции. Все. Это единственный показатель. Если мы говорим по уровню в общей коррупции, в коррупционном рынке, в общем сегменте, низовой коррупции, то он как он был 10%, так и остался. Может быть, чуть уменьшился. Потому что именно как по рынку мы оцениваем. Объем деловой коррупции, так называемой системной коррупции, межведомственной коррупции, естественно, увеличился, потому что он зависит напрямую от бюджетных средств. Чем осуществляется бюджетных средств. И когда мы говорим, что он сжался, нет, он не сжался. Рынок бытовой коррупции, он не сжался. Она просто заполнила все. Это система управления, об этом президент говорит сам. Он признает, что коррупция подменяет систему государственного управления. Это часть идеологии и часть существования, основная часть существования нашего.
Я напомню, что по телефону в программе «Общественное мнение», которое ведет Вероника Баде, принимает участие Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, а рядом со мной в студии политолог Николай Петров и социолог Владимир Римский. Слушателям на нашем форуме в интернете я задала такой вопрос перед этой программой. Часто ли вам приходится давать взятки? Валентина Заванова пишет. Взятки не часто, но есть еще поборы, от которых не спрячешься. Я называю это навязанные услуги. Например, вот сейчас у нас всем ставят газовые счетчики. Так сам «Газпром» по части поборов вроде ни при чем, но при нем есть кооперативчик. И «Газпром» «Межрегионгаз» требует от владельца жилья справочку от этого кооперативчика, что у вас дымоход и вентиляция в порядке. Пришедший работник кооператива говорит вам, что за эти годы изменились требования. к дымоходам и вентканалам. Их диаметр должен быть увеличен. В результате разворотили крышу, в доме обвалилась штукатурка, да еще и вынужден заплатить 9000 рублей. Вот так у нас приспособились грабить. Счетчики поставит каждый. Так посчитайте, как разбогатеют «Газпром» и его дочка. Россия – рай для чиновного варья. Я хочу дать послушать еще одно мнение. Писатель-публицист Юрий Болдырев, в прошлом известный политик, заместитель председателя Счетной палаты России, считает, что коррупция в стране в последнее время, если меняется, то по форме, а не по сути.
Если бы действительно была бы устойчивая тенденция к снижению бытовой коррупции, наряду даже пусть и с ростом какой-то глобальной, то я бы был обнадежен. Я бы мог рассматривать это как предпосылки к тому, чтобы завтра у людей появилось бы больше гордости и больше привычки к тому, что вопросы решаются цивилизованно, без коррупции, на основе права. Но, к сожалению, никакой подобной тенденции я-то не наблюдаю. Я-то, к сожалению, на протяжении последних 20 лет наблюдаю последовательное разложение, в том числе и в тех сферах, где еще буквально 5-7 лет назад можно было уверенно говорить о том, что сохранились ростки живого и здорового, я имею в виду медицину и образование. Вот именно буквально последние годы и по собственным вот наблюдениям, по общению с знакомыми, я вижу все больше и больше неприкрытый цинизм именно там, где вроде бы еще раньше как-то удерживались, буквально в школьном звене, на уровне самой первичной медицины и так далее.
Это был Юрий Болдырев, писатель, публицист, в прошлом известный политик. Хочу обратиться к Владимиру Римскому. Скажите, есть ли какая-то существенная разница в этом смысле между российскими регионами? То есть можно ли сказать, что ситуация где-то более благоприятная, где-то менее?
Конечно, регионы у нас очень разные. И они вот у нас от исследования к исследованию тоже очень сильно меняются. Поэтому здесь, к сожалению, по нашим данным, на мой взгляд, нельзя говорить о какой-то, ну, стабильной такой вот конструкции, что вот одни регионы имеют меньше коррупции, другие больше. Это опять получается очень ситуативно. Но, тем не менее, некоторые закономерности мы все-таки нашли, как мне кажется. Вот, например, довольно четко выявилась такая закономерность, что не бывает, чтобы в регионе губернатор долго был на должности, несколько сроков подряд, и коррупция там снижалась. Этого нет. Ни одного такого региона из этих 70. Вот. Так что здесь, мне кажется, вполне понятный вывод для конкретных административных мер. Сменяемость руководства – это один из факторов снижения коррупции.
Николай, что это за механизм? Поясните, пожалуйста, почему в тех регионах, где не меняется долго власть, больше коррупции?
Вы знаете, мне кажется, здесь есть несколько разных механизмов, которые могут действовать в противоположные стороны. Я вот смотрю на таблицу эндемовскую по динамике и вижу, например, что там Мордовия – это регион, где люди говорят, что у них даже чуть снизилась коррупция. Мордовия – это регион, где глава сидит уже очень долго. И здесь может работать какой механизм? Один механизм такой – сидит глава, у него достаточно жесткая такая, с элементами авторитарной системы, которая в том числе может быть эффективной в плане борьбы с чиновной коррупцией. И, по крайней мере, у него стабильность, то есть нет у чиновника ощущения, что его завтра может уже не быть на его месте, поэтому надо все, что он может взять сегодня. Мы берем другой регион, где быстро меняют губернаторов, и где чиновник приходит на место, не будучи уверен, что через год он будет на этом же месте, поэтому он может задирать планку достаточно высоко. И вот какая из тенденций, какой из механизмов окажется превалирующим, мне кажется, это зависит от целого ряда факторов, поэтому я бы поостерегся как-то однозначно оценивать, где коррупции меньше, там, где власть стабильнее, в частности, губернатор сидит дольше, или наоборот, где их чаще меняют.
Кирилл Викторович, а что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, на самом деле я бы не стал углубляться в эти механизмы, потому что вот эти механизмы, они хорошо работают и инвестируются на западной коррупции. Наша коррупция, она имеет больше общих корней с африканской коррупцией, поскольку западная коррупция, она инициируется либо бизнесменом, либо гражданином для того, чтобы получить какие-то блага. Наша коррупция инициируется бюрократией и теми избыточными процедурами, которые у нас наращиваются. У нас 1800 избыточных процедур и 800 дублирующих. То есть это все время создается и нарастается. То есть неудобство лишь для гражданина возмещается низовой коррупцией. И вот на сегодняшний момент говорить, будем менять власть, не будем менять власть, будем менять чиновников, это бесполезно, поскольку не работают основные механизмы. Это зависимость чиновника от качества услуг, предоставляемых гражданином. Он не несет ответственность. Это факт. А второе, у нас нет общественного контроля. Всех форм его парламентского, местных парламентов, региональных. Это тоже факт. Да, вот эти основные факты, они у нас порождают ту систему, которая называется, в принципе, режим криптократии. Поэтому, когда мы будем говорить, мы поменяем губернатора, поменяем регионов, вы знаете, как они назначаются? Я думаю, что коллеги, которые сейчас не знают, как они назначаются. И это ни в коем случае не изменит. Начиная с требований руководителей регионов по выборам, а это требования, которые к ним выступают, а это что, не коррупция, это политическая коррупция. И вот вся эта система, она порождает низовую коррупцию. Низовая коррупция порождает системную, деловую коррупцию. Нет. Вот эта вся идеология, которая идет сверху, она позволяет низовой коррупции существовать по одному простому принципу. Первый принцип – мораль. Если моему начальнику можно давать миллионами или миллиардами, почему мне нельзя взять детям на витамины? Это первый посыл. Второй посыл. Низовая коррупция выгодна для системной коррупции, потому что на примере борьбы с низовой коррупцией можно всегда показывать, вот имитировать борьбу с коррупцией. И самое главное, низовая коррупция, она постоянно заполняет. То есть вот у нас пример недавно был, да, в Калининграде. Год назад арестовали таможенный пост, за взятки задокументировали, пришли новые люди. И через год-полтора там новых людей на том самом посторе шло. Это восполняемая коррупция, она выгодна. Начальнику выгоден коррупционный подчиненный. Потому что может приказать ему сделать любые незаконные действия. Вот эти причины, которые порождают коррупцию, они не устраняются.
Владимир Львович, а как, собственно говоря, россияне оценивают само это явление, коррупцию, и готовы ли они бороться с ним?
Сейчас я все-таки хочу пару комментариев сделать. Вот в нашем исследовании, во-первых, мы ориентировались не только на мнение людей, на их ответы о том, выше коррупция стала или ниже. Мы еще оценивали их практику. И вот когда они говорят о том, как они дают, не дают взятки, вот здесь и выявляется, на мой взгляд, более такая объективная картина. Поэтому мы, когда строили вот эти вот графики для регионов, скажем, где больше коррупции, где меньше, мы ориентировались и на то, что делают просто граждане. Ну и второе, естественно, что сменяемость губернаторов – это, ну, как бы лишь одна мера, естественно, в системе других мер. Если применять одну меру, то коррупция, конечно, не снизится. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, у нас мнения в обществе разошлись. То есть граждане как бы не могут занять какую-то, на мой взгляд, вот так вот получается, какую-то однозначную позицию. Вот как-то у нас вот успешно борьба с коррупцией идет или неуспешно. Но все-таки большинство считает, что успехов-то нет. То есть здесь они солидарны с Кириллом Кабановым, в общем-то, практически ничего не меняется.
А сами как они это явление оценивают?
Очень по-разному.
Вообще?
Очень по-разному. Значит, здесь тоже один из факторов сложности противодействия коррупции заключается в том, что я уже упомянул, в ситуативности. То есть большинство наших граждан очень хотели бы, чтобы никто другой не совершал коррупционных действий. Они очень негативно относятся ко всяким фактам, когда какое-нибудь должностное лицо обогащается за их счет. Но когда они сами попадают в ситуацию, что нужно заплатить врачу, директору детского сада, директору школы, они это делают в большинстве случаев. То есть коррупция как бы для себя разрешается, а для других – запрещается. Вот это вот доминирующая позиция в нашем обществе, она нам очень мешает. Значит, нужно все-таки, ну, как бы думать о коррупции как об общественной проблеме, а большинство наших граждан это не умеет.
Николай, вот насколько я понимаю, это вообще может быть основное препятствие для борьбы с коррупцией. То есть не только сверху все идет, да, не только от чиновников, но и сами люди, в общем-то, не готовы с этим явлением бороться и участвуют в этом.
Отчасти да, и я бы привел, есть забавная табличка в кратком отчете по исследованию, там людей спрашивают, почему вы не даете взятки, если они их не дают. И примерно 20-25% упоминают три таких позиции. Одна – боюсь, вторая – решаю свои проблемы и так, и третье – противно. И вот эти позиции, они не очень меняются за три волны, которые проводил Индем. Но есть четвертая позиция – не умею. Не умею, не могу давать взятку. И вот здесь замечательно то, что доля людей, которые не умеют, за 10 лет резко снизилась. То есть уже, если их было там условно 15% 10 лет назад, сейчас уже все умеют, это не служит фактором сдерживающим. Мне кажется, что больше, чем рассуждать о тяжелом историческом прошлом нашего народа и так далее, мы должны смотреть на институты. Да? И тут я абсолютно согласен со всеми нашими борцами и с Кириллом Кабановым, в первую очередь, если у нас нет прозрачности, если нет общественного контроля, то никакая борьба с коррупцией, она не является реальной. Она является способом сведения счетов между какими-то фигурами в политической элите и демонстрации чего-то перед выборами и не более того.
Еще одно сообщение, вот на ответ на вопрос, часто ли вы даете взятки от наших слушателей. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. К сожалению, редко, мне не на что их давать. Применительно к реалиям, в России взятка делает тебя сверхчеловеком. Рэмбо, ты как нож сквозь масло проходишь через сито заградительных барьеров. Раз у тебя ресторан, раз у тебя куршавель, раз и ты едешь по встречке без прав, без двигателя, в папахе и с саблей. Взятка – квинтэссенция могущества, перевоплощение бессмертия и безбрачия, полигамности и всевладычества. Взятка – это такая сортность, она как бы способна огурец сделать арбузом. Поэтому она хороша в государствах с искаженной оптикой. Там маленькие кажутся большими. По-моему, совершенно замечательное мнение. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свободы» выйдет программа «Мифы и репутации. Золотой век ленинградского филфака в устных воспоминаниях Леонида Оренштейна». Герой очередной программы – ученый-германист Виктор Максимович Жермунский, автор классических исследований Гёте в русской литературе, Байрон и Пушкин, рифма, ее история и теория. Ведет программу Иван Толстой, а повторы ее в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Участвуют социолог Владимир Римский, политолог Николай Петров и Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня были найдены тела четырех убитых мужчин. Погибших обнаружили на окраине села Баташурт. По предварительным данным, все они местные жители. Один из них работал в полиции. Оппозиционер Сергей Удальцов сегодня освобождается из московского спецприемника, где он провел 2 недели административного ареста. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Удальцова узником совести. В Красноярском крае задержано 3 подозреваемых в убийстве 5 человек в Северо-Енисейском районе. Тела погибших были обнаружены 8 августа. 9 белорусских оппозиционеров, помилованных президентом Александром Лукашенко, прибывают сегодня в Минск. Все они были осуждены по обвинению в участии в массовых беспорядках в день президентских выборов в декабре прошлого года. В сирийском городе Латакия на берегу Средиземного моря военные подвергли обстрелу 2 густонаселенных района. Есть убитые. В Афганистане боевики атаковали сегодня резиденцию губернатора провинции Парван, где шло правительственное совещание. О жертвах и пострадавших информации пока нет. В Ливии повстанцы, противостоящие режиму Муаммара Каддафи, заявляют, что взяли под свой контроль город Эз-Завия в 50 километрах к западу от Триполи. При обвале сцены на ярмарке в американском городе Индианаполис погибли 4 человека, более 40 ранены, в том числе дети. Сцена обрушилась из-за ураганного ветра. В китайском городе Далянь тысячи жителей вышли сегодня на митинг протеста с требованием вынести за пределы города опасное химическое производство. В Мумбаи в возрасте 79 лет скончался известный индийский киноактер Шами Капур.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют социолог Владимир Римский, Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, и политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сейчас рубрика «Новые исследования».
К 20-летию победы над путчем ГКЧП аналитический центр Юрия Левады провел ряд опросов. Как выяснилось, только 10% россиян считают те события победой демократической революции, покончившей с властью КПСС. 39% граждан уверены, что это трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа. А еще 35%, что это просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны. На вопрос, что главным образом помешало успеху ГКЧП в августе 1991 года, 28% опрошенных отвечают – плохая организация переворота. 19% говорят – раскол армии, МВД и КГБ. И лишь 15% респондентов утверждают, что решающую роль тут сыграло сопротивление народа. Социологи отмечают, что с годами эти события все больше вытесняются из общественной памяти, и россияне в массе своей не склонны придавать им большого значения.
Владимир Львович, я бы хотел, чтобы вы коротко прокомментировали это исследование.
Ну, мне кажется, что действительно вот это вот исследование отражает основные мнения, которые есть в нашем обществе. События как-то уходят. 20 лет, на самом деле, по историческим меркам не так много, но последствия мы видим. И если вспомнить, вот те, кто может вспомнить, особенно те, кто был около Белого дома или хотя бы приходил, смотрел, вот такой подъем, ну, я не знаю, того, что часто называют там народным духом, что люди увидели, они сами могут делать историю. И, к сожалению, это очень быстро прекратилось. То есть уже к 93-му году, в общем-то, апатия, такая отстраненность от политики, она стала очень заметна. И вот мы видим сейчас в этом опросе, мне кажется, именно вот эту отстраненность. То есть большинство граждан считают, что они никак не могли влиять, и то, что получилось, это не соответствует их интересам, и фактически это был такой переворот. Ну и еще с чем я, конечно, соглашусь, что действительно плохо был организован этот путч. То есть надо сказать, что, видимо, к концу существования Советского Союза наши спецслужбы, ну, я не знаю, но мне кажется, просто разучились проводить спецоперации. Потому что зачем эти танки, зачем какие-то там массовые действия? Изменили, так сказать, руководство страны и просто сказали, что теперь нами руководит другой человек. Это было, это несколько раз было в истории советской, и все проходило нормально. В этот раз сломалось, на мой взгляд, на чем? На том, что граждане оказались все-таки значимой силой. Их использовали, а дальше все пошло опять, ну, к сожалению, для меня по тому же сценарию. То есть политики стали доминировать, решать свои проблемы, граждане отстранились от политики. Кстати, вот к нашей теме, почему нет контроля коррупции? Ну, потому что никто не считает, что он может это делать и должен. Зачем? Это дело политиков. Вот так мы и живем теперь.
Кирилл Викторович, чем был для вас август 91-го года?
Ну, знаете, на самом деле для меня август был потрясением, потому что я переживал напрямую, там, с определенным участием. Но вот я соглашусь с Владимиром. Я думаю, что в 96-м году, когда были, в принципе, подтасованы результаты выборов, а тогда было окончательно сломано вот это вот желание людей что-то решать, и их уверенность, что они что-то могут решать. И, естественно, результат коррупции – это в общей апатии. Потому что август дал поверить людям в России в том, что они что-то могут, что они представляют реальную силу. А постепенно эта система была заменена на сначала насильственную, достаточно такой скрытой форме насильственное насаждение своих интересов бюрократии правящей, а впоследствии апатия позволила бюрократии развивать свои позиции. И мы превратились в систему управления бюрократией.
Николай Петров, почему, на ваш взгляд, августовские события 91-го года, судя по данным социологов, незаслуженно забыты?
Мне кажется, есть много причин. Я смотрю вот на табличку, которая показывает в динамике это, и вижу, что начиная с 94-го года структура ответов практически не меняется. То есть тогда, в 94-м, даже меньше народу, 7% считали, что в августе 91-го была победа демократических сил. И мне кажется, что это связано в первую очередь с событиями 93-го года, которые те ожидания и ту, может быть, идеалистическую позицию, которая была у людей, и которые считали, что вот они взяли в свои руки историю развития страны, это все было поломано. Поэтому я думаю, что вот после 93-го года действительно очень сложно сохранять представление о том, что в 91-м году была победа демократических сил. Потом есть позиция, собственно, государства и правительства, и мы ее знаем, мы знаем о лихих 90-х и так далее, и о крупнейшей геополитической катастрофе, и, по-видимому, это тоже, безусловно, как-то влияет на ту оценку, которую дают граждане, но и в целом, мне кажется, конечно, были завышенные ожидания, и отсюда и огромные разочарования и в демократии как таковой, потому что демократия связывается с теми, кто говорил, что я демократ, значит, моя власть – это и есть демократия, да? И теперь, мне кажется, у людей гораздо более такой взвешенный подход, но и последнее, и, наверное, тоже очень важное, с 91-го года прошло так много событий в истории нашей страны, настолько серьезных и драматических, и две войны в Чечне, и все эти террористические атаки и так далее, что действительно они заслоняют уже то, что было 20 лет назад.
У нас уже есть звонки. Валентина Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, я Валентина Николаевна Васильева. Я хочу... Вообще-то можно много говорить о коррупции, потому что я с ней столкнулась. Ну, если там врачу чего-то даешь, я ничего не даю, я лечусь народными методами, но так думаю. Или там из-за ребенка там чего-то дашь. То мне кажется, по отношению к тому, что у нас уже такая коррупция жуткая, что это чепуха. Наибольший вред, я думаю, и нравственности людям вокруг, потому что нас видят. Это дает коррупция в МВД, в судах. Потому что люди преступного типа, они в итоге не получают то, что они должны получить по закону. Люди вокруг видят это, и у них соответствующее мнение складывается о том, что надо на лапу дать, и все будет хорошо. И, значит, преступник будет окей у него, а тот, кому он натворил дел, будет по-прежнему униженный, оскорбленный и так далее. Потом конкретно я хочу сказать, вот если человек одинокий, и к тому же по какой-то причине не может выходить из дому, ну, болеет или еще что, то, значит, благодаря коррупции на телефоне очень много зла можно сделать. Ведь о коррупции вот и писал и Лубовский, если взять его роман «Банда 8», он там прямо пишет через своего героя, что вот я читаю 55-я страница, что насколько это коварное, ненадежное средство телефонная связь. Также писал об этом Грибной
царь. Спасибо, Валентина Николаевна. Спасибо. Я бы хотела, чтобы первую часть этого звонка по поводу МВД прокомментировал Кирилл Кабанов.
Ну, вы знаете, вот коррупция в МВД, коррупция в судах, это часть системной коррупции. Это и низовая, и системная вместе. Когда мы делали исследования по рейдерским захватам, изучали структуру рейдерских захватов, незаконного захвата собственности, мы показали, что здесь у всех своя функция. Дело в том, что сегодняшняя судебная система, а проблема, которая говорит и президент, о которой говорим мы все, она на сегодняшний момент как раз является реализацией того плана удобства для существования криптократической системы. Она удобна для бюрократии. Да, но она неудобна для граждан и нарушает свой принцип. То есть это конечная инстанция справедливости, которая должна отстаивать справедливость и, извините за тавтологию, но этот принцип нарушается специально. различными указаниями, которые даются председателями судов. Да, мы сами видим массу уголовных процессов, как публичных и непубличных. Поэтому говорить, что это самая опасная коррупция, нет. Самая опасная – это системная политическая коррупция, потому что она порождает все основные ветви, в том числе и коррупцию в судах и в правоохранительной системе.
Спасибо. Нам дозвонился Виктор из Вологды. Здравствуйте.
Добрый день. Я прошу извинить меня за глупейший вопрос. Я не социолог, я военный хирург, и я в ваших вопросах очень слабо разбираюсь. Но я был в Грузии недавно у своих друзей. Взвешивают прямо замечательно. Дают сдачи до копеечки. Такси ехал, хотел чуть побольше, на такие странные деньги, называются лары, лари. Дают чуть побольше, они тоже возвращают. И еще, ведь, насколько мне известно, у Саакашвили нет, там я убедился, нет коррупции, народ верит ему, все открыто. Скажите, простите за глупейший вопрос, может быть, есть смысл поучиться нам и у наших соседей? Ваше мнение, пожалуйста.
Ну, давайте я начну. Я думаю, что да, имеет смысл поучиться, потому что в Грузии был применен некий комплекс мер. Я бы еще добавил дорожную полицию, которая практически перестала брать взятки, это все говорят. Но при этом все-таки надо сказать, что вот те места, о которых мы постоянно говорим, и то, что в нашем исследовании указано, вот эта бытовая коррупция, действительно ситуация резко изменилась к лучшему, но не везде. Там, где вот то, что упоминал Кирилл Кабанов, есть проявление системной коррупции, там нужно еще работать, и работа в Грузии идет. То есть здесь бы я, конечно, опыт Грузии использовал. Единственное, что, на мой взгляд, надо хорошо понимать, что Россия не Грузия, как и не Великобритания, не Соединенные Штаты и не Канада. То есть нам надо использовать вот этот опыт для выработки собственной системы, которая была бы адаптивна, ну, вот, к нашей стране. Но этот опыт очень полезен. Самое главное, что он показывает, что не надо ждать ни десятки лет, ни сотни лет, как у нас говорят, а надо просто решиться действительно противодействовать коррупции. И результат будет вот в тех сферах, которые в нашем исследовании указаны, ну, довольно быстро. В течение там года-полутора мы это заметим.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Владимир Римский, социолог, заведующий отделом социологии фонда «Индем», политолог Николай Петров. И по телефону участие в программе принимает Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Это передача «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Еще один звонок. Анна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня продолжение сообщения господина Болдырева. Вопрос Кириллу Дмитриевичу. Скажите, пожалуйста, вы обращались внимание на коррупцию в науке? Я имею в виду совершенно конкретный факт и случай. Это смену руководства российским гуманитарным научным фондом, государственным абсолютно, где в результате смены на смену специалистам пришел гуманитарием, пришли специалисты по тракторостроению, по грантслужбе и разным формам техники. В результате чего изменился совершенно профиль этого научного фонда, который в течение 10 лет прекрасно поддерживал все гуманитарные науки в нашей стране. И пошли совершенно фантастические, по-моему, взяткоемкие проекты. По 30 миллионов на один проект выдавались, причем те специалисты, которые получали, имели свои руки в составе экспертного совета. Вот на такие факты вы обращаете внимание или это за пределами ваших высоких интересов?
А кому вопрос адресуете?
Вопрос Кириллу Дмитриевичу.
Кирилл Викторович, прошу вас.
Значит, неоднократно мы готовили документы и проводили анализ по поводу, начиная с НИОКРа, но следовательной работы, да, и вот в состоянии таких фондов государственных. На самом деле сейчас тенденция очень интересная. Количество денег, датируемым государством, выделяемым государством на научную работу, увеличивается. Сразу понятно, почему, в чем интерес бюрократии. Интерес бюрократии в одном. Эти деньги очень легко можно украсть. Соответственно, нужны структуры, через которые эти деньги можно просто путем откатов, перераспределений можно украсть. Значит, для того, чтобы нужны структуры, нужны управленцы. Эффективные профессиональные управленцы заменяют бизнесменов, ну, в кавычках бизнесменов, да, и дальше идет системное разворовывание денег. Дело в том, что Счетная палата неоднократно по многим позициям выявляла подобные тенденции и практически в практической сфере. Но результат один. Когда материал направляется в правоохранительные органы, проверки, как правило, ничем не заканчиваются. Ни уголовными делами, ни посадками. Коррупция, это же, я и сказал, что у нас вообще-то бизнес, самый доходный бизнес. Поэтому правоохранители ждут таких материалов. Потому что тут они включают свой коррупционный механизм и договариваются зачастую с коррупционерами путем банальных финансовых отношений.
Спасибо. Сообщение на пейджер нам пришли. Коррупция не только взятки, но и использование служебного положения в личных целях, что включает бездействие, отписки, чем поражены все органы власти, где сотрудники за зарплату и немаленькую приспособились ничего не делать. Поэтому людям невозможно нигде ничего добиться по своим обращениям. И тем более в коррумпированных судах, так думает Наталья. Еще одно сообщение. Создается впечатление, что коррупция в России рассматривается нашими экспертами как некое социальное явление морально-нравственного состояния нации. Между тем, коррупция в родстве есть стержневая, государствообразующая, можно сказать, цементирующая нацию идеологии, без которой Россия не существовала бы в нынешних границах. Это пишет Алексей из Гудауты. Николай, что скажете?
Ну, мне кажется, что как раз в нашем обсуждении со стороны Кирилла в первую очередь звучало то, что коррупция – это не есть тяжелое наследие чего-то, а это действительно важный, если не ключевой механизм, объясняющий, как построена вся власть. Это, к сожалению, так, да, но мы говорим сегодня в основном о бытовой коррупции. И, как мне кажется, скажем, грузинский пример показывает, что даже не меняя или меняя в не очень большой степени то, что связывает отношения власти с бизнесом, можно очень быстро и эффективно привести гораздо в лучшее состояние сферу, ту, которую мы обсуждаем, а именно бытовой коррупции. И в этом смысле я думаю, что никакие интересы там, бюрократических элит и так далее, они, в принципе, не обязательно служат непреодолимым препятствием для такого рода реформирования. Другое дело, что мы действительно имеем пирамиду, и в нашей пирамиде низовая коррупция – это неотъемлемая часть всего остального. Бороться с ней можно, но для этого надо менять принципы устройства всей системы, а не просто обращать внимание на нехороших чиновников в самом низу.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией? На вопрос нашего корреспондента отвечают жители Саранска.
Коррупции победят не раньше, чем через 100 лет, а потому что она въелась к нам уже, в корни такие у нас.
Наказывать действительно надо, но настоящих преступников. А людей хороших надо поддерживать. А у нас порой получается. Иногда даже наоборот.
Нет, однозначно. Можно сравнивать с раковой опухолью. Там метастаз уже, все. Нужны кардинальные меры со стороны вот того же Путина и Медведева.
Кроме слов и кроме обещаний, которые они высказывают по телевидению, Путин Владимир Владимирович сменяет Медведев, Медведев сменяет Путин, но я ничего не вижу, никаких улучшений.
Она не только в России существовала, она в мире всегда существовала. В Китае расстреливают, там и то до сих пор он это все существует. Один из самых главных вопросов, там не зарплата, как говорят, нет, вопрос, а вопрос несменяемости чиновников. То есть они все приватизировали эти все места, и по существу это у них вот доходное место, короче, Островского надо читать, там все написано. Пока это не перерубится, вот это пуповины, вот этого сращивания доходного места с ними, и не только их, а их детей, семей, то есть у них там уже клановость пошла, вот что самое страшное.
Вряд ли что изменится, потому что начальников много, каждого ведь не проверишь.
Только крепнет и усиливается коррупция. Колоссальные деньги, никто не может проверить, куда они расходуются. На них содержится вся бюрократия. Таким наличным валом черным можно купить любую вертикаль властную.
В газетах я только об этом и слышу. Катастрофы и коррупции. Больше другого я не вижу. Понимаете? А что я могу говорить? Меня это не касается. Я не вникаю в эти вопросы и не понимаю.
Что-то меняется. Только сказать, в лучшую или в худшую сторону?
Нет. Это, наверное, менталитет наш российский такой. И пока у нас не будет у людей достойных зарплат, а более того, лучше всего, чтобы у людей было достойное воспитание, чтобы человеку никогда не пришло в голову, чтобы каждый понимал, что это просто неприлично. Тогда, может быть, никакие указы сверху никогда нам не помогут.
По поводу коррупции, может быть, только в МВД более-менее как-то заметно стало, по крайней мере, в Москве. Остальных результатов пока не видно.
Голоса жителей Саранска записал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. Владимир Львович, вот вы уже говорили о том, что, в общем-то, россияне не видят успехов в борьбе с коррупцией. А что-то они думают о причинах этого? Почему так происходит?
Ну вот в вашем опросе многие из этих причин были, так сказать, высказаны, что это историческое наследие, что это менталитет, что, в принципе, вот там было такое мнение. Да мне все равно, это ко мне не относится. То есть каждый конкретный гражданин, он считает, что он ничего не может сделать. Кстати, тут очень часто, вот то, что не звучало, но очень часто говорят, давайте так, вот, каждый на своем месте не будет давать взяток, и у нас все будет хорошо. Вот это тоже не получится, потому что что значит не давать взяток? Еще раз повторю, что по нашим данным, когда человек попадет в соответствующую ситуацию, вот у вас родственник умирает, и либо вы даете деньги, и есть шанс, либо вы не даете, и просто вы будете виноваты, что он умрет в этой ситуации. Подавляющее большинство, конечно, дает деньги. Кстати, врачи здесь тоже очень хорошо понимают. Если человек не может заплатить, они во многих случаях делают операцию, помогают. То есть это, ну, такое вот личное отношение друг к другу, оно заменяет то, о чем мы тоже уже говорили, универсальное действие социальных институтов. Вот мы никак вот до этой причины не доберемся, что на самом деле связана модернизация страны как действие универсальных институтов, которые для каждого гражданина одинаково работают. Вот как только к этому мы придем в своем сознании, у нас и ситуация с коррупцией изменится. И второе, я все-таки еще раз вернусь к опыту с Грузией. Что там в первую очередь было сделано? Борьба с чиновниками в первую очередь, а не с теми, кто дает взятки. А у нас ровно наоборот. В два раза больше осуждается тех, кто дает взятки. Вы вдумайтесь, гражданин в лучшем случае, в среднем, дает взятку раз в год. Средний гражданин. Чиновник эти взятки берет каждый день. Поэтому если мы вот эту вот чиновничью систему начнем менять, конечно, сразу легче станет.
И, Николай Петров, видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией, при том, что, в общем-то, это происходит на самом высшем государственном уровне, заявленная эта проблема?
Нет, успехов не вижу определенно, и, как я уже говорил, мне кажется, что борьба с коррупцией – это отнюдь не только сейчас объявлено, это всегда было и в советское время, но это был лозунг, под которым можно было осуществлять, собственно, клановую борьбу. И я бы, во многом согласившись и с Владимиром, и с тем, о чем говорили опрошенные, подчеркнул бы вот какую вещь. Когда мы говорим о том, что наши граждане равнодушны или они не следят за тем, что происходит, мне кажется, мы забываем о том, что у наших граждан самой нашей системой отбито чувство налогоплательщика, которое, кстати, можно очень быстро сделать, да, то есть мы говорим, как замечательно, что у нас очень низкая плоская шкала налогов, и как замечательно то, что люди платят маленькие доходы, маленькие налоги, а, безусловно, если людям дать высокую зарплату и значительную часть этой зарплаты забрать в виде налогов, то они не будут ощущать, что власть просто распределяет деньги, которые идут из скважины и, может, берет себе слишком много, они поймут, что это их деньги, и гораздо более жестко будут контролировать власть.
А теперь дадим слово еще одному эксперту. Это Владимир Рыжков, сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции.
Мы видим, что коррупция приобретает все более опасные и тяжелые формы. Мы видим, что у наших высших руководителей подрастают детки, Недавно журнал New Times показал, как дети наших высших руководителей и близкие родственники наших высших руководителей все больше и больше входят в крупный бизнес, берут под свой контроль все новые и новые отрасли российской экономики. Так что есть риторика медведевская о борьбе с коррупцией, которая призвана отвлечь внимание от реальных процессов. А реальные процессы, наоборот, углубляются. Мы видим, что экономика все более коррумпируется, все более монополизируется и все более захватывается теми людьми, которые находятся в высших эшелонах власти. Мы видим, что дети Жукова, Чемезова, Сечина, Христенко точно, и Трутнева, и Бортникова, главы ФСБ, Грызлова, они все глубже интегрируются в крупный бизнес, причем бизнесом детки занимаются именно в тех сферах, которые регулируются их родителями. Сын губернатора Тамбова Бетина и так далее. Но это повальное явление. Первым встал на эту дорогу много лет назад Лужков, который потворствовал и способствовал бизнесу своей жены миллиардерши. А теперь по этой же схеме идут тысячи чиновников по всей стране, и эта модель прежде всего отрабатывается высшим эшелоном власти. Поэтому низовая коррупция снижается, потому что в обществе растет нетерпимость к коррупции, и общество излечивается от этой беды на низовом уровне, а верхние эшелоны власти поражены коррупцией в той же степени, что и прежней. На мой взгляд, даже еще и в большей степени коррупция начинает процветать в высших эшелонах российской власти.
Какие, на ваш взгляд, необходимы условия, чтобы победить коррупцию в России?
Только одно условие – политическая конкуренция и свободные выборы. Ничего другое не поможет. Только смена власти на свободных выборах и наличие сильной оппозиции на всех уровнях власти способна удерживать людей, находящихся у власти, от личного обогащения. В России сегодня нет политической конкуренции и свободных выборов, поэтому коррупция будет расти и дальше.
Так думает Владимир Рыжков, сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции. В следующем часе на волнах «Радио Свобода» передача «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира – президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. Вопросы ему задают Александра Самарина, независимая газета, и Сергей Лойко, «Лос-Анджелес Таймс», США. Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз она в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем», политолог Николай Петров, эксперт Московского центра «Карнеги», и Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Продюсер Наталья Гуреева, вела программу Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что Тимошенко судит за те решения, которые она принимала в прошлом.
Очевидцы рассказывают, что во многих местах полиция безучастно наблюдала за происходящим.
После банкротства банка Lehman Brothers речь идет о наиболее глубоком кризисе со времен Второй мировой.
Поисковым группам не удается установить и увидеть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».